Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. Сейчас вы услышите беседу брата Николая Степановича Антонюка «8 принципов христианского поведения».
Все в этом мире оставляет след, и хоть прожитым дням возврата нет, и на висках твоих следы видны, в нежданной краске ранней сетины след оставляет солнце и вода. Оставят след и радость, и беда, и пение птиц, и майские цветы. Подумай, друг мой, что оставишь ты.
Оставил Бог следы своих перстов, им сотворенный звездный сон миров.
Наш прекрасный чудный шар земной. А что, мой друг, оставим мы с тобой? Оставил грех несчетных кладбищ след, болезни, войны, голод, сотни бед. А человек оставил навсегда следы распятия на руках Христа. Оставить на земле следы, следы любви, участия, доброты. Вперед шагая по следам Христа, тропинкой узкой, с тяжестью креста, качизне вечной этот путь ведет. Следы всех слез, страданий Бога трет, и в славе той ничто и никогда там не оставит горького следа. Качизне вечной этот путь ведет, следы всех слез, страданий Бога трет, и в славе той ничто и никогда там не оставит горького следа.
Место Писания, которое хочу прочитать, это послание к Ефесянам, 4 глава, 17 стих читаю. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». Братья и сестры, являясь христианином, мы сами перед собой видим некоторые задачи. Не быть как все. И это нормально. Апостол Павел пишет к верующим, чтобы вы не поступали, как прочие народы. Иногда по причине незрелости или недуховности верующему хочется быть как все. Особенно это подростки или молодежь. Им не очень сильно хочется отличаться от окружающих людей. А Библия говорит, что мы не должны быть как все. Мы должны отличаться от других людей. Когда Валаам, пророк, в отношении Израиля некоторые высказывания говорил, это записано в Ветхом Завете, Он говорит, вот народ, который живет отдельно и между народами не числится. То есть народ не такой, как все. Когда-то израильтянам захотелось быть, как все. Когда у них не было царя, и они пророку Самуилу говорят, поставь нам царя, чтобы мы были, как прочие народы. Вот эта мысль, она и сегодня иногда у христиан присутствует, чтобы быть, как прочие народы. И обычаи этого мира, он зачастую врывается в церковь, даже не врывается, а иногда для мира двери открываются в церковь, или двери открываются в семью, или в личную жизнь. Братья и сестры, о чем мы сегодня будем говорить, и почему эта тема сегодня избрана? Мы имеем Библию. Библия, друзья, это основное руководство для жизни христианина. В Библии мы можем находить ответы на различные наши вопросы. Но есть вопросы, о которых Библия конкретно не говорит, как поступать в этом случае. Братья и сестры, я вот отметил несколько принципов, их не очень много. Я этих принципов зафиксировал 8. Первый принцип в отношении христианского поведения. Послание Колоссянам, 3 глава. Я читаю 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». То, что я делаю, делаю ли я это во имя Иисуса Христа? Скажите, что мы можем делать во имя Иисуса Христа? Написано, все, что вы не делаете. Скажите, а вообще такие поступки есть, которые невозможно сделать во имя Иисуса Христа? Есть или нет? Есть. Я еще одно место Писания прочитаю, и нам еще более будет ясно. Что означает делать во имя Иисуса Христа? Я прочитаю 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Или иное, что делаете. То есть это не касается только есть или пить. Это касается любого нашего поступка. Написано, все делайте во славу Божию. Хочу вас спросить, можно ли борщ варить во имя Господа Иисуса Христа? Можно. Или во славу Божию? Можно борщ варить. Ну, скажем, хозяйка что-то по дому управляется. Нормально, если она молится, прежде чем что-то сделать. И Бог пошлет успех. Попросить благословения. Бог пошлет успех. Уборку в доме во имя Иисуса Христа можно делать? Можно. Улицу подметать можно или нельзя? Можно. То есть, братья и сестры, я специально, умышленно беру такие дела, чисто бытовые. Но есть поступки, которые во имя Иисуса Христа трудно сделать. Ну вот, например, новогоднее собрание, 31 декабря. Выходят наши подростки во двор, и такие хлопушки бывают, бах, взрыв пакеты различные. Или вот так вот, во имя Иисуса Христа, во славу Господа, бабах. Это я, друзья, привожу пример, что, оказывается, не все можно делать во имя Иисуса Христа. И поэтому, если мы запланировали какое-нибудь дело, то мы должны задать вопрос, я готов ли это дело сделать во имя Иисуса Христа? Или могу ли я это дело сделать так, чтобы через него прославился Господь? Вот второй текст я прочитал. Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, делайте во имя Иисуса Христа. Поэтому вот это один из принципов. И я бы даже нас настроил на такое поведение, когда мы что-либо планируем, чтобы мы всегда задавали вопрос, вот готов я вот это сделать во имя Иисуса Христа. Или готов ли я сделать так, это дело, чтобы оно послужило для славы Божьей. Если это дело невозможно сделать во имя Иисуса Христа, значит, такого дела в моей жизни не должно быть. Потому что Писание узкие, поставлены рамки. Не поставлены рамки такие, что вы стараетесь некоторые дела делать во имя Иисуса Христа. Написано, все наши дела мы должны делать во имя Иисуса Христа. Братья и сестры, следующий принцип. Это мирское поведение. Я прочитаю послание к Титу, 2 глава. Это 11-12 стих. «Явилась благодать Божия спасительна для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть, братья и сестры, бывают поступки, которые от мира. И если мы что-нибудь делаем, то мы должны задать вопрос, от мира ли это или не от мира. Когда Иисус Христос молился за своих учеников, Он говорил в молитве так. Они не от мира, как и я не от мира. То есть, братья и сестры, Иисус Христос не от мира, и мы с вами тоже не от мира. И поэтому в нашем поведении мирских проявлений не должно быть. Ну вот за некоторых людей в Библии сказано так. Они говорят по-мирски. Помните, да? Они говорят по-мирски. Человек может не ругаться и не сквернословить, но разговор у него мирской. Друзья, в этом мире есть свои принципы жизни. То, что конкретно от мира. Ну, например, мода. Кто-то скажет, всякая мода мирская, братья и сестры. Бывает, мода не выражает образ этого мира. Где-то мы тоже в ногу с модой идем. Но бывает, мода откровенно мирская. Мода мирская, одежда мирская, музыка мирская, книги мирские, образ поведения мирской, слова мирские. Говорят по-мирски, написано, и думают по-мирски. То есть, оказывается, даже мысли бывают мирские. Иногда на человека посмотришь мирской. И кажется, ну так вот вроде бы что-то конкретно трудно сказать, да, что вот у тебя вот эта фуражка мирская или еще что-нибудь. Но бывает такое, что человек вроде и аккуратно одет, но все равно в его внешности просматривается мир. В одежде, в прическе. Мирская даже походка бывает мирская. Друзья, мирская бывает обстановка в доме. Вот в дом зайдешь к кому-нибудь, к верующим, и посмотришь, что мирская обстановка. И вот если бы хозяев не было дома, друзья, я представляю, что наше жилище должно быть таким, что вот если меня нету дома, и я забыл закрыть дверь, и вдруг в мой дом кто-то пришел, он посмотрел на внутренность моего дома, и он определил, что здесь живут верующие. Скажите, а бывает такое, что вошел в дом к верующим и не определил, что здесь живут верующие? Такое бывает. У нас был один такой случай. Мы с одним из служителей наших посетили один дом. Он как раз оказался пустой. Зашли в дом, дом пустой. Во дворе походили, на огород пошли. Нету хозяев дома. Ну, говорю, подождем. Сели в кресло, два кресла, мы сидим. Магнитофон, кассет много. Давай музыку, говорю, послушаем. Ну, мы послушали музыку. Вы знаете, друзья, примерно пачка кассет, может, штук 15. Ни одной кассеты христианской не оказалось. Все кассеты мирские. Не то, что бывает христианская мирская музыка. Вот там слова вроде христианские, а мелодии мирские. А то вообще ни одной кассеты христианской. Друзья, это я говорю к тому, что образ жизни нашей, мы должны задать вопрос, мирской ли он? Мирское ли мое поведение? Мирская ли моя внешность? Хочешь купить ту или другую вещь в магазине? Задай вопрос, не мирская ли эта вещь? Хочешь купить книгу? Задай вопрос, не мирская ли эта книга? Братья и сестры, кто-то скажет, все мирское. Нет, не все мирское. Друзья, не все мирское. То есть есть вещи, которые по отношению к миру и к Богу нейтральные. Ну, скажем, какие-то научные книги или еще что-нибудь, нейтральные по отношению к миру. Друзья, а есть откровенно мирские. Мирские обложки, мирские пакеты вот сейчас ходят с продуктами, там закладывают. Посмотришь на пакет. Но нельзя с таким пакетом ходить по городу и в собрание приходить. У нас иногда бывает, что смотришь, пакет висит, а на пакете изображения такие, что не должно быть такого христианина. Или журналы какие-нибудь. Не мирское ли это? Один верующий человек решил купить телевизор. Ну, бывают такие слабости иногда у некоторых верующих. Решил купить телевизор. Ну, пошел, выбрал, заплатил деньги. Но поскольку телевизор большой, его надо машиной везти. Он заплатил определенную сумму денег. Ему сказали, мы к вам телевизор привезем домой. Ну, и вот в назначенное время машина посигналила. Он выглядывает из окна. Машина стоит, а на борту машины написано, мы привезли в ваш дом мир. Ну, такая надпись. Ну, мир привезли, в смысле, там, вот, новейшую технику и прочее. Ну, надпись это так, плакат специальный, там, на постоянном режиме там нарисовано. Он посмотрел на такую надпись, и Дух Святой его обличил, и он отказался от телевизора. Отправил машину назад. То есть, братья и сестры, если в нашем поведении просматривается мир, мы должны вспомнить, что мы не от мира. И то, что мирское, не должно присутствовать в нашем поведении. Даже то, что молодежь поет в церкви, или рассказывает, бывает, стихи или декламации, или еще что-нибудь. Вот задать вопрос, не имеет ли это что-нибудь общее с миром? Или музыку мы исполняем какую-нибудь, или интонация в наших песнях. Если присутствует мир, значит, этого не должно быть. Футболки. Вот дети иногда в школу ходят, или в собрание могут приходить, или свитера с надписями всякими нехорошими. Ну, может, они и хорошие надписи, мы же не знаем, иностранными буквами. Но все равно мы должны просматривать, чтобы не было мирского чего-то в нашей жизни. Игрушки. Один из моих сыновей недавно принес домой игрушку. Пистолет. Самый настоящий. Ну как, он не стреляет, конечно, но сделан как настоящий пистолет. Но когда он увидел мое грозное лицо, говорит, папа, я сдам его, я его отнесу. А потом, говорит, кто-то его попросил, и вместе там деньги сложились, купили. Друзья, игрушки, куклы Барби, вот эти, знаете, что такое куклы Барби? Это такие девушки с тонкой талией и со всем прочим. Это мирские игрушки. Не должно быть в наших домах этих игрушек. Покемоны разные. Я не знал, что такое покемоны. В детском лагере беседу вел про покемонов. А я не знал, что такое. Вот прочитал, как покемоны, злые духи какие-то красивые по внешности. Вот, а мне говорят, а вот у вашего Максимка, а у него на босоножках покемоны пришитые. Ну так, слава Богу, отпороли и вид босоножки не потеряли. Друзья, вот родители, какую одежду мы покупаем, с какими рисунками, чтобы мы следили, чтобы не было чего-то мирского на нашей одежде, на обуви, и в нашем поведении, и в наших песнях, и в нашей музыке. Друзья, третье. Поступил ли бы так Иисус Христос? Вот если я запланировал какое-нибудь дело, задать вопрос. Поступил бы так, как хочу поступить я, Иисус Христос. Место Писания прочитаю. 1 Петра 2:21. Написано так. «Ибо вы к тому призваны, чтобы мы шли по следам Его». Я прочитал начало и последнюю строчку стиха. «Ибо вы к тому призваны, дабы мы шли по следам Его». То есть наше призвание – идти по следам Иисуса Христа. И поэтому, если мы что-то делаем, или что-то говорим, или у нас какие-то планы, задать вопрос, Иисус Христос сделал бы так, как делаю я? И если я прихожу к выводу, что Иисус Христос так не сделал бы, то не должен так делать и я. За Иисуса Христа в Библии написано, что Он ел с мытарями и грешниками. Почему Он ел с мытарями и грешниками? Потому что Он их любил, и Он искал с ними общения, чтобы направить их на путь правды, чтобы показать им путь праведности, показать им свои следы. Друзья, Он ел с мытарями и грешниками, но Он не поступал, как поступают мытари и грешники. Он так не поступал. Нигде мы в Библии не находим, что Он поступал так, как поступают они. Даже в Библии написано, что Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. И, будучи злословим, Он не злословил взаимно и, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. То есть, братья и сестры, жизнь Иисуса Христа, она была достойна подражания. Хотя жизнь верующих зачастую, она недостойна подражания. И поэтому, если мы планируем какое-нибудь дело, или уже мы оказались в каком-то деле, то мы должны задать такой вопрос. Поступил ли бы так Иисус Христос, как поступаю я? И если я прихожу к выводу, что Иисус Христос так бы не поступил, значит, я тоже не должен так поступать. Попутно я здесь же, в этом же подразделении, одну хочу такую мысль сказать. Могу ли я попросить Иисуса Христа, чтобы Он в этом деле был со мной?
Вот если я запланировал какое-то дело, помолиться: Господи, будь в этом деле вместе со мной. Иисус Христос, помните, как сказал: без меня не можете делать ничего. Скажите, друзья, а мы что-то без Христа делаем или нет? А мы что-то делаем. И иногда язык не повернется попросить: Господи, благослови вот это дело, которое я сейчас хочу сделать. Если я не могу так помолиться: Господи, благослови и прибудь со мной в этом деле, значит, не делай. Ну, например, вдруг собрались бы мы сыграть в футбол. Наняли стадион и собрались две церкви и помолились: Господи, благослови нас выиграть или проиграть. Братья и сестры, может это быть или нет? Вот здесь мне говорят: нет, это невозможно, чтобы мы такое сделали. А раз мы не можем помолиться: Господи, благослови, и делать это не будем. Так же или нет? Хотя, друзья, на Западе играют футбольные команды, там в церквях собираются, помолятся. Рассказывают, что недавно в журнале или по телевизору даже показывают, что какая-то церковь выиграли в футбол, и они на поле футбольном стали на колени и сказали: Господи, благодарим Тебя, что мы выиграли. Друзья, вот это такое мышление у людей сегодня бывает. То есть поступил ли бы так Иисус Христос, могу ли я Его пригласить себе в сотрудники в том или другом деле, или попросить Его благословения? Если я вижу, что я не могу этого сделать, не делай. Кто-то скажет: так тогда вообще в игры никакие играть нельзя. Друзья, ну мы в детских лагерях в игры играем. Вот с детьми у нас хорошо получается. Вот я у детей хочу спросить: мы молимся перед игрой или нет? Молимся. Всегда молимся. Мы сначала помолимся, проведем с детьми беседу из Библии, а потом в игру сыграем. А после игры помолимся. То есть, братья и сестры, да, мы это иногда делаем, и мы просим, и мы верим, что Бог не отворачивает нас, но мы игры такие подбираем, чтобы Бог мог с нами быть в этой игре. В смысле, благословить, помочь, чтобы никто не потравмировался. И когда игра закончилась, мы поблагодарили Бога, что игра закончилась. Идем на речку купаться, молимся или не молимся? Молимся. Господи, благослови, чтобы никто не утонул. И Ты надзирай. Я даже молюсь, друзья, так: Господи, вот здесь 200 человек детей будут в речке купаться, или 300 человек детей. Это 300 голов из-под воды будут торчать. Мы не заметим, если какая-то голова исчезнет, но Ты заметишь, поэтому не допусти, чтобы кто-нибудь пропал. Или вот мы, скажем, с Юрой вздумаем на пляж пойти. Вот здесь, сюда, на наш пляж, лето. Мы помолимся: Господи, благослови, чтобы мы на пляже хорошо покупали. Помолимся или нет? Не помолимся. А раз не помолимся, не надо тогда туда идти. Если мы не помолимся и не можем пригласить Иисуса Христа вместе с нами поучаствовать в том или другом деле. Друзья, это тоже один из библейских принципов. Христос сказал: без меня не можете делать ничего. Но когда греховное дело делается, или даже не греховное, но плохое, мирское дело делается, Бога там нету. Значит, мы без Него будем делать, значит, мы нарушаем Писание. Друзья, еще четвертый у меня принцип такой. Ну, так он по порядку почти пятый, но четвертый. Хотел ли бы я, чтобы в этот момент было восхищение церкви? Вот когда я что-то делаю. Еще раз. Когда я делаю какое-то дело, хотел ли бы я, чтобы в этот момент пришел Христос за церковью? Если хотел и готов, я радовался бы, если бы сейчас пришел Иисус Христос. Значит, нормально, можно делать. Но если бы я не хотел: Господи, приди через час, когда это дело закончу и покаяться успею. Вот тогда и приди, то тогда не делай этого. Ну, какие это могли бы быть дела? Ну, например, верующие сидят, смотрят телевизор. Это дело такое сомнительное. Или, скажем, группа братьев зашли вот в ресторан и пьют пепсиколу. Кругом табачный дым, люди танцуют, музыка играет. Ну, мы не пьем вино, а мы пьем пепсиколу. Помолились, вот так вот, кое-как, а может, не помолились. И вдруг кто-то скажет: а вот если бы сейчас Иисус Христос пришел, взял бы Он нас или не взял? И, наверное, никто бы не захотел, чтобы в этот момент пришел Иисус Христос. Или, скажем, мы сидим в каком-нибудь кругу и осуждаем, кого-то осуждаем. И так у нас хорошо получается, братьев или сестер, ну, осуждением занимаемся. конце мы помолимся: «Господи, если мы погрешили нашим разговором, то Ты нас прости». Хотя мы точно знаем, что мы погрешили. Но если мы погрешили, то Ты нас прости. Но мы бы не хотели, чтобы сейчас пришел Иисус Христос. Даже и через полчаса после нашего покаяния мы бы не хотели. А когда же мы оправимся вот от этого осуждения, когда оно чуть-чуть забудется, тогда уже можно и пожелать пришествия Иисуса Христа. Следующее, пятое. Не противоречит ли это присутствию Духа Святого в нас? Я прочитаю первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и душах ваших, которые суть Божия». Братья и сестры, не противоречит ли мой поступок присутствию Духа Святого во мне? Я понимаю, что можно своими поступками Духа Святого вытеснить, изгнать Духа Святого. Ну, например, я пошел в такое место, куда Дух Святой не пойдет со мной. Ну, если крайнюю сторону взять, в какое-нибудь развратное место я решил пойти. Пойдет туда Дух Святой или не пойдет? Не пойдет. Я слышал один такой пример. Один молодой человек решил зайти в дом, в развратный дом. И у него что-то внутри препятствовало это сделать. А ему сильно туда хотелось зайти, но он внутри ощущал препятствие. Он понял, что это Иисус Христос препятствует, Бог препятствует. Он сказал: «Господи, оставь меня на 10 минут». И Господь его оставил навсегда. Он больше никогда не стал христианином. То есть, друзья, есть места, в которые христианин пойдет, но Дух Святой туда не пойдет. Живя в человеке, Дух Святой туда не пойдет. Друзья, Дух Святой не может быть в человеке, если человек занимается, ну, каким-нибудь греховным делом. Ну, вот, например, там, где речь идет о том, что Дух Святой живет в нас, написано отношение блудных действий, что не может человек, в котором живет Дух Святой, совершать грехи блуда, иначе Дух Святой его оставит. Так вот, по тексту можно сделать такой вывод. Вот так вот Библия очень строго относится к таким вещам. Поэтому, если мои поступки противоречат присутствию Духа Святого во мне, кто-то скажет: «Ну, у нас среди нас нету ни одного блудника, и поэтому это нас не касается». Братья и сестры, это самых различных вопросов нашего поведения может касаться. Даже работа, устроиться на ту или другую работу, это будет противоречить присутствию Духа Святого в моем сердце. Кто-то скажет: «Да таких работ не бывает». Бывает. Ну, скажем, устроиться милиционером работать. Это противоречие получится. Я не хочу сказать, что Дух Святой сразу оставит, если человек по недомыслию, по оплошности устроился на какую-нибудь работу. Друзья, но это принесет огорчение Святому Духу. Этим самым можно оскорбить Дух Святой. Или устроиться тренером на какую-нибудь работу, устроиться киномехаником. То есть есть работы, где не может верующий работать. Или образ жизни и деятельности не может заниматься верующий человек этим. Это будет противоречить Духу Святому. Или здесь же, или нашему высокому положению во Христе. То есть, братья и сестры, я пример приведу. Написано: «Вы теперь дети Божьи». И как дети Божьи мы не должны вести такой образ жизни, потому что дитё Божие не должно этим заниматься. Давайте предположим такую картину. Вот в нашем городе есть самый главный человек, ну, скажем, мэр. И вот, скажем, я смотрю, что сын Ткачева на свалке с бомжами пьет водку. Да? Ну, я предполагаю, да? Друзья, если мой пьяный сосед этим занимается, мы можем отреагировать почти нормально. Но если мы знаем, что какой-нибудь человек, занимающий высокое положение, и его сын оказался в таком обществе с пьяницами, мы скажем: «Это невозможно, об этом будут много говорить, об этом будут газеты писать». Братья и сестры, но дитё Божье может ли заниматься каким-нибудь непристойным делом? Скажите, дитё Божье – это же выше, чем сын президента или сын короля, скажем, какой-нибудь страны крупной. Конечно, больше. Поэтому присутствие Духа Святого в нас и наше высокое положение в Иисусе Христе, как детей Божьих, не должно позволять нам заниматься тем или другим делом. не должно. Шестой принцип. Как мои поступки воздействуют или влияют на других людей? Прочитаю места Писания. Римлянам 14 глава прочитаю. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Братья и сестры, еще раз процитирую. «Лучше не есть мясо». Скажите, есть мясо грех или не грех? То есть бывают вещи не греховные сами по себе. И не неправильные сами по себе. Слово Божие говорит, лучше не есть мясо, не пить вина. Ну, пить вино, мы привыкли понимать, это грех. У нас вино не пьют. И дальше написано, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, соблазняется или изнемогает. Братья и сестры, мы привыкли понимать, что нельзя делать то, от чего брат соблазняется. А здесь написано «или изнемогает». Что значит «изнемогает»? Переживает. Он не соблазняется, он не станет делать то, что делаю я. Друзья, я попутно такой пример привел бы. Вот если мы что-то делаем, понимая, что мы делаем не греховное, но я не хочу, чтобы меня увидели братья и сестры. Но Бог допустит так, что они меня увидят. И такое бывает. Надо же, как в такой момент. Никогда он меня не встречал, и тут встретил, когда не должен был встречать. Один брат лично мне рассказывал. Такой известный брат из таких в церкви заметных. Большой церкви, где 500 членов церкви. И он был приметный брат.
Говорит, я решил
единственный раз в жизни на рыбалку сходить. Никогда не ходил на рыбалку. Решил на рыбалку. Одел сапоги и одел камуфляжную форму. Знаете, что такое камуфляжная форма? Это пятнистая военная форма. Где он ее взял, не знаю. Сейчас модно так некоторые ходят. И вот одел такую форму, посмотрел на себя, очень сильно на солдата похож. Ну, взял удочку, пошел на вокзал. А мысль такая, хоть бы меня никто в этой одежде не увидел. Подхожу до кассы, покупаю билет на электричку. Купил билет, а потом смотрю, а в соседней кассе хор стоит, весь хор, вместе с регентом, человек 35. Все на меня смотрят и улыбаются. Говорит, единственный раз, первый раз в жизни эту одежду одел и удочку взял в руки. Вот, и весь хор меня увидел. Братья и сестры, а этот брат, я вам скажу, кто он. Он старший регент по области. И Бог как раз допустил, все его подчиненные увидели в этой одежде. Он говорит, больше эту одежду никогда не одевал. Братья и сестры, посмотрите, грех рыбу ловить или нет? Не грех. На рыбалку пойти не грех. Эту одежду грех одеть? Да вроде не грех. Но написано, не делать ничего, от чего брат твой притыкается, соблазняется и изнемогает. И если ты не хочешь, чтобы тебя увидели в этом виде, в этой одежде или за этим занятием, не делай этого. Это тоже принцип христианского поведения. И теперь... Нельзя делать то, что вызывает сомнения. Нельзя делать сомнительные вещи. Прочитаю место Писания. Римлянам 14:23. Написано так. «Все, что не по вере, грех». Это как раз речь идет о сомнениях в этом стихе. 14:23. «Все, что не по вере, грех». Если я что-то делаю, и я сомневаюсь, можно это делать или нельзя. То есть у меня вот такие колебания. Братья и сестры, то, что делается с сомнением, нельзя делать. Все, что не по вере, грех. Возможно, для кого-то это не будет грехом. Он не сомневается, а я сомневаюсь. И если я с сомнением делаю, это грех. Я, друзья, приведу иллюстрацию. Вот если, например, у меня не свежая рубашка, и я хочу ее одеть в собрание. И я сомневаюсь, смотрю в зеркало, и я сомневаюсь, она чистая или грязная. Жену подзываю, посмотри, чистая или грязная. Она посмотрит, да вроде чистая. А ну ты посмотри, чистая или грязная. Да вроде чистая. Грязная. Там, где есть сомнения, чистая или грязная. Грязная. Братья и сестры, в отношении поступков, там, где ты сомневаешься, чистая или грязная. Грязная, не делай. Потому что все, что не по вере, грех. Я не хочу, чтобы кто-то понял, что нечистую рубашку одеть – это грех. Не об этом речь. Я просто привожу пример. Там, где мы сомневаемся в вопросе, чистота или грязь, значит грязь. Там, где ты сомневаешься.
Поэтому лучше взять в сторону чистоты или в сторону грязи, братья и сестры. В сторону чистоты возьми. Это будет лучше, это будет правильно. Последнее. Место Писания прочитаю. 1 Коринфянам 6:12. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Речь идет о поступках, которые Библия не запрещает делать. Апостол Павел говорит: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Если поступок делает меня рабом того или другого образа жизни, я этого делать не должен. Я еще раз поясняю. Если мои поступки негреховные делают меня рабом этих поступков, это делать нельзя. Павел говорит: ничто не должно обладать мной. Если человек любит вкусно покушать, скажите, вкусно покушать грех или нет? Не грех. Вот празднуем дни рождения, накрывают вкусный стол, и народ вкусно кушает. Но если пища обладает мной, если я люблю всегда вкусно кушать, написано, ничто не должно обладать мной. Речь идет об объедении, пьянстве, о вредных привычках. Братья и сестры, но мы с вами не курим, не применяем наркотики. Ну, я думаю, что и объедением вряд ли кто из нас занимается. Хотя, может быть, но не думаю. Друзья, можно сделаться рабом вещей. Ну, скажем, всегда иметь какую-нибудь новую вещь. И вот пойдет такая сестра на рынок, она будет болеть, если что-то новое не купит. Все равно что-то новое купит. Или можно стать рабом денег. Написано, корень всех зол есть сребролюбие. Друзья, деньги – это грех или нет? Это не грех. Иметь большую зарплату – грех или не грех? Это не грех. Но если я стал рабом денег – это грех. Ничто не должно обладать мной. Можно сделаться рабом работы, той или другой. Ну, скажем, рабом производства. Способ заработать, когда человеку некогда посмотреть на небо. То есть он устроился на такую работу, что он стал рабом этой работы. Даже не устроился. Есть люди, которые сами себе хозяева, но они с целью добычи денег работают с утра до ночи. Скажите, быть трудолюбивым – это хорошо или нет? Это хорошо. Но если человек сделался рабом своего бизнеса, если человек сделался рабом своей работы, Библия говорит, ничто не должно обладать мною. Некоторые христиане, даже у нас в церкви, не посещают собрания среди недели, потому что они деньги зарабатывают. Друзья, человек стал рабом. И когда надо куда-то поехать на посещение, он говорит, я не могу, я работаю. Да ты же хозяин своей работы, отмени на сегодня свою работу. Не, я не могу. Друзья, человек стал рабом. Даже написано, не делайтесь рабами человеков. И вот текст, который я прочитал, не делайтесь рабами ничему. В том смысле, что ничто не должно обладать мной. Кто-то оказался раб сигареты, кто-то оказался раб денег. Кто-то оказался раб какой-то привычки. И если он этого не сделает, все. Я прочитаю последнее место Священного Писания. Послание к Ефесянам, 5 глава. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви». Я сначала хотел прочитать только первую часть. «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Я не хотел читать «Живите в любви». Мне кажется, это не по теме. Но все-таки я вижу, что это тоже по теме. Мы сегодня ведем речь о христианском поведении. Подражать Богу, как чадо возлюбленное, это значит не выходить в нашем поведении за те рамки, которые от нас ожидает Бог. И в наших поступках подражать Ему, как дети. Как ребенок подражает своему отцу во многих поступках в образе жизни, так мы должны подражать Богу, как чадо возлюбленное. И живите в любви, друзья, это мысль, что мы должны так жить, чтобы учитывать людей, которые вокруг нас, учитывать братьев и сестер, которые вокруг нас, учитывать их совесть, чтобы их совесть не пострадала от моих поступков. Поэтому люби братьев и сестер и подражай Богу, как возлюбленный ребенок, Богом возлюбленный. И тогда Бог тебя благословит. Братья и сестры, я перечислю сейчас, на что мы должны обращать внимание в нашем поведении. Все делать во имя Иисуса Христа. все, что нельзя сделать во имя Иисуса Христа или для славы Божией, не следует делать. Нельзя делать все то, что мирское. Если в моих поступках, в моем поведении просматривается образ мира, этого делать нельзя. Мы должны задавать вопрос, поступил ли бы так Иисус Христос, как хочу поступить я. Если бы Иисус Христос так не поступил, не надо так поступать. Могу ли я попросить благословения на то или другое дело? Если не могу попросить у Бога благословения, не надо делать это дело. Если я не хочу, чтобы во время моего поступка было восхищение церкви, опасаюсь, что меня Бог не возьмет, не надо это делать. Не противоречит ли мой поступок присутствию Духа Святого во мне и моему высокому положению чада Божия? Не производит ли мой поступок соблазн среди окружающих? Не сомнителен ли мой поступок? И последнее. Мои поступки не должны мною обладать. 8 принципов, братья и сестры. Хочу, чтобы мы эти принципы запомнили. Потому что жизнь продолжается. Кто-то из нас еще совсем молодой, а кто-то еще ребенком является. Жизнь продолжается и у пожилых, и у молодых. И мы каждый день делаем какие-то поступки. Наши поступки должны соответствовать всем этим 8 принципам. Пусть Бог нас благословит. Аминь.
В суровых горах, одиноко меж скал, дуб гордую крону свою поднимал. Столетие седое с поры той прошло, как бурею семя сюда занесло. Немало он видел
на долгом веку
и бури, и грозы,
и
зной, и пургу, не раз свои ветви к земле он склонял, и в небо с тоской о пощаде взывал. Но выстоял дух, как воин был он, изранен, измучен, со шрамом корой, один на вершине надменно стоял, и листья задумчиво в пропасть ронял. Тогда одолела его, нет крепче меня на земле никого, невзгоды все вынести сам я сумел, заносчиво он над ущельем шумел. Сверкнула вдруг молния, ударил вдруг гром, и дуб пораженный покрылся огнем. Прогневал он небо, ища своего, что долгие годы хранило его. В суровых горах целый век между скал дуб гордую крону свою поднимал. Теперь же повержен он в пепел и прах, по свету несет его прах. Каким бы талантом ты, брат, не блистал, какой бы ты силой хвалиться не стал, ты в Божьих руках во всем он помог, но гордым запомни противиться Бог. Ты в Божьих руках во всем он помог, но гордым запомни противиться Бог.
Здесь есть вопрос один. Можно ли сестрам чуть подрезать волосы, если они длинные, слишком длинные? И трудно укладываются. Братья и сестры, в Библии написано, что женщина не должна постригать свои волосы. Я понимаю, что речь идет о стрижке, в смысле подрезать волосы, и будет заметно, что они подрезанные. Я знаю случаи, когда у женщины слишком густые и слишком длинные волосы. То есть они имеют большой вес. И от этого болит голова и устает шея в течение дня. И эти сестры, они отрезают волосы, в смысле они под корешок вырезают в некоторых местах, или чуть вот примерно до пояса, если волосы, скажем, до колена, они подрезали чуть ниже пояса, для того, чтобы легче было с ними обращаться. Никто этого не замечает, ни соседи, ни церковь. Это для того, чтобы как-то легче справиться с волосами. Я не считаю, что это грех. Если сестра подрезает волосы, делает челку, или даже подрезала настолько, что сделала какой-то хвостик или волосы, видно, что они подрезанные, это нельзя делать. Во-первых, это служит плохим примером для других, и Писание нарушается, что женщина не должна постригать свои волосы, потому что волосы для нее – это честь. Вот так этот вопрос я понимаю. Можно ли ходить на пляж? Или лучше не ходить? А если жарко и очень хочется поплавать? Отвечаю на вопрос, братья и сестры. А вообще купаться можно в реке верующим или нельзя? Можно. Я даже думаю, друзья, что Христос с учениками, наверное, они тоже купались. У них же путешествия были бесконечные. И душа специального не было тогда. Ведро или тазики они не носили с собой. Наверное, они тоже купались, как все люди купаются. Но, друзья, есть места, где христианин не должен оказаться. Это ресторан. Кстати, именно ресторан в понимании России. Потому что в России ресторан – это место отдыха, место увеселения. В других странах ресторан – это место приема пищи. А у нас вот ресторан. Не должен христианин оказаться в ресторане, в баре. Или вот сейчас вот эти киоски, и вокруг много столиков, и там обычно такие плохие компании собираются. Мужчины, женщины легкого поведения, там пьют, верующим там делать нечего. Если ты хочешь попить воды, купи воды газированной, попей ее в другом месте, не там, где танцуют, где музыка играет, где мирское общество. Не должно там быть. Сауны. Ну что значит сауны, друзья? Может, не для всех понятно. Сауна – это один из разновидностей бани. Но у нас она тоже приняла не способ вымыть свое тело, а способ отдохнуть в специальной компании. С пивом или там еще с чем-нибудь. Вот отдыхают там. Часто мужчины и женщины вместе купаются. Ну и прочее. Друзья, это места, где не должен христиан быть. В кинотеатрах, в театрах, на пляже. Братья и сестры, на пляже христианина делать нечего. Это общество мирское. Там делать нечего. Там раздетые мужчины, женщины. И даже детям на пляже делать нечего. Потому что оскверняются через взгляды. А как же тогда купаться? родители должны подумать о том, чтобы их дети могли купаться не на пляже. Есть много мест подальше от пляжа, где можно покупаться. Или вечерком, когда на пляже уже людей нету, прийти с семьей можно искупаться. Это не считается грехом. Но чтобы наши сыновья на пляже рассматривали раздетых людей, или наши дочери, чтобы там были, смотрели на других и себя показывали, этого не должно у нас верующих быть. Братья и сестры, я очень хотел бы, чтобы молодежь понимали точно так. Давайте представим такую картину. Группа сестер пошли на пляж, и группа братьев пошли на пляж, и там встретились. Мне один человек говорит, пошел я однажды на пляж, помолился, чтобы Бог благословил, и пошел на пляж. Смотрю, там хористки с хористами загорают вместе. Потом встретил, в волейбол играют группа верующих. Я, говорит, походил, купаться не стал, развернулся и уехал. И я дал себе зарок, на пляже больше не появляться. Верующим там делать нечего. Здесь поступила такая записка. Ну, для ответа немножко трудно, но я попробую ответить, как определить разницу между кокетством и христианским дружелюбием. Я ничего общего не вижу. Тут не то разница. Я вообще ничего общего не вижу между кокетством и дружелюбием. Друзья, кокетство обычно оно присутствует между людьми противоположного пола, чтобы вызвать симпатии у представителя противоположного пола. То есть, по-другому, друзья, кокетство – это не целомудренное поведение, просто в тонких манерах. А дружелюбие – это норма христианской жизни. Быть дружелюбным, любить братьев и сестер, общаться по-христиански – это нормально. Поэтому это вещи совершенно несовместимые. Вот как раз кокетство, друзья, это мирское поведение. Иногда верующих называют фанатиками. И лично мое мнение, иногда люди верующие действительно ведут себя неестественно. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Вопрос. Правильно ли обязывать себя жить по правилам или все же опираться на дух и жить естественно? В общем-то, если христианин и фанатик, в смысле верит фанатично, то есть не сильно он углубляется, он преданный фанатично, я думаю, это хороший человек. Лучше быть фанатично верующим, чем копаться в каких-то вещах и производить в себе сомнения. Друзья, я различаю, что такое фанатично верующий. Это человек, который в вопросах веры не опирается много на ум. Верит всему, что читает в Библии, или что ему говорят старшие братья или сестры. Таким людям иногда легче бывает жить. Брат Коля, вы не ответили на вопрос о лаке. Если врачи советуют полечить ногти лаком. В аптеках есть противогрибковые и другие лаки. Как быть? Значит, братья и сестры, я вообще-то хорошо, что я не ответил, потому что я подумал о другом лаке. Есть лак для волос, а есть лак для ногтей. Скажу, мое понимание, ни первым, ни вторым пользоваться не нужно, потому что кроме лака есть и другие препараты, которыми можно полечить ногти. Но лак для ногтей, он ничем не отличается от того лака, которым просто красят ногти. Есть лак бесцветный, косметический. Так же, как бесцветный лечебный, он тоже косметический лак. Им пользоваться нам, христианам, нельзя. Будет как раз то, что брат соблазняться и изнемогать будет, или сестра. Но представьте, кто-то из нас появится с накрашенными ногтями на руках и на ногах. Вот здесь надо повесить табличку у себя на груди или на руках этикетки, что у меня лечебный лак, у меня грибки вот на ногтях. Ну, чтобы никто не соблазнился. Так же, братья и сестры, Или вот бесцветный лак для губ бывает, вот такой блестящий и прочее, тоже лечебный и так дальше. Вот это как раз то, о чем мы сейчас говорим. Кстати, друзья, скажу, в отношении волос. Эти вопросы всегда задают на молодежных лагерях, на подростковых, на детских. А можно или нельзя? Я советую лаком для волос и тоже гелем не пользоваться. Я раньше думал, что гель, знаете, что такое гель, да? Вот это такая штуковина, волосы помажут, и они, ну, как будто влажные, имеют вид влажных волос. Я сначала думал, что гель это, ну, как масло, что ли. И думаю, почти по Библии написано, вот голову маслом помазать, когда постишься. Оказывается, гель это такая штуковина, она почти как лак. Она коркой делает волосы, как корка. То есть я советую этого не делать. Потому что, друзья, это относится, я вам скажу, к какому правилу. От мира ли это? Я бы не порицал невесту, если, скажем, на улице бракосочетания, и ветерок дует, у нее что-то будет, волосы растрепываться, она чуть лаком сбрызнула, исключительный случай. Ну, я считаю, допустимо, братья и сестры, в каком-то особом случае. То есть я не отношу это, что это грех и все прочее, но это от мира. И вот этим гелем я видел прически страшные. Намазывает гелем короткую стрижку, и вот так вот страшная голова. И вот в Россию, друзья, это проникло не очень давно. И многие братья и сестры часто вот это мажутся гелем. А я скажу, портят свои волосы, и лаком портят, и гелем портят. И каждый день мыть надо от этого геля. Это от мира. Нам этого делать не нужно. Если я верующий, а жена нет, и хочет крестить нашего ребенка в православной церкви, как мне быть? Отвечу на ваш вопрос, друзья. Я понимаю, что если ты верующий, а жена нет, Библия говорит, что муж – глава жены. Даже если жена неверующая, то все равно муж верующий – глава неверующей жены. И дать согласие на то, чтобы жена покрестила ребенка в православной церкви, нельзя дать согласие. Я даже скажу, друзья, это небезопасно в смысле влияния темных сил. Я считаю, что через крещение в православной церкви можно ребенка подвергнуть оккультному воздействию со стороны бесовских сил. Поэтому это совершенно недопустимо делать. Можно ли оставаться охранником на табачной фабрике после того, как человек уверовал? Братья и сестры, я расскажу одну историю. Эта история давняя. Один верующий человек работал сторожем на пивзаводе, где пиво делают. Ну, пытались, мы уговаривали. Ну, плохо у нас получалось, плохо этот человек покорялся. Ну, произошла какая-то кража пива, и этот человек оказался в этом замешан. И в районной газете появилась статья с перечнем фамилий, которые крали пиво. И в этом перечне был написан в газете верующий человек, член церкви. Это было позорно. Мы встречали людей неверующих, которые нам говорили, так вот ваши ж представители крали пиво. Но мне кажется, этот человек не крал пиво, друзья. Но Бог допустил, что про него написали в газете, как будто он крал. А там кто его знает, крал или не крал. Но работать на табачной фабрике и на винзаводах, на спиртовых заводах вообще нам не надо. Ни бутылки мыть, ни охранять эту отвратительнейшую продукцию. Я бы ее не охранял вообще. Раскрадут или подпалят эту фабрику. Зачем она нужна, табачная фабрика? Я бы ее не охранял.
Дорогие друзья, только что вы прослушали беседу брата Николая Степановича Антонюка «8 принципов христианского поведения». Ваши пожелания и мнения о наших радиопрограммах вы можете направлять по следующему адресу: «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292.